обычно мы в воскресенье учили Невиим, Шмуэль, пророка Шмуэла. Но сейчас мы находимся перед Пуримом. И кроме того, в прошлый четверг я почему-то тут не говорил про Пурим. Скажем сейчас пару слов про Пурим. О величии дня Пурима, о чудесах, больших чудесах, что Бог показал нам в Пуриме. Есть два основных пути, по которым Бог ведет мир. Два вида чудес. Есть открытые чудеса, есть скрытые чудеса. Когда Бог вывел евреев из Египта, то тогда были открытые чудеса. Моше и Аарон пришли к фараону, говорят, ты упускаешь евреев. Если нет, воды Нила превратятся в кровь. И подходит Моше и Аарон в присутствии фараона и его вельмож к Нилу. Аарон ударяет жезлом по реке, и моментально воды Нила превращаются в кровь. Затем лягушки, вши, звери, все были открытые чудеса. Мана, которая была в пустыне, колодец, который шел с ними, как Бог разверз перед ними море. И написано, что это пришло к тому, что они, когда Бог разверз перед ними море, они верили в Бога, его раба Моше. Есть вторая линия Бога. Скрытые чудеса. Каждое событие само по себе как будто естественно. Но кто вглядывается в эти события, видит, что есть кто-то из-за кулис, что руководит событиями. Ну, скажите, какое чудо больше? И какое чудо для нас важнее? Открытое или скрытое? Каждый имеет свои стороны. Смотрите. Открытое чудо важно, что никто не может упрямиться, сказать, что это случайность. Даже большой упрямец вынужден признать, что это от Бога. В скрытом чуде он будет говорить, а может быть так, а может быть так. Ну, это одна сторона медали. Но в скрытом чуде есть другие величия. Сейчас мы их разберем. Как события, которые происходили в Пурим, это события, которые, это были скрытые чудеса, и в таком масштабе, что специально записали в Мегилат Эстер, чтобы мы не видели руку Бога, как будто бы в нормальных, естественных событиях. И давайте сейчас разберем проницательным взглядом события могилы. Каждое событие само по себе кажется довольно естественным. Скажите, царь делает пир на весь мир. Бывает? Бывает. Ну, царь просит что-то у своей жены. Муж просит что-то у своей жены.
Тоже бывает.
Бывает. И царь тоже просит. Жена не слушает мужа. Это может произойти.
Часто.
Происходит такое, а?
Давай. Чаще, чем хотел бы.
Да. Но у Ахашвейроша были свои полномочия царя и свои возможности. И он сердится на Вашти. Она не пришла по его просьбе. И он ее казнит. Но это уже особые полномочия царя.
По совету,
но он все это сделал. Ну, так это отношение, ну, естественно, бывает. Рассердился на Вашти, она его оскорбила, не послушала, наказал, казнил. Давайте посмотрим. Потом он ищет новую царицу. Нашел Эстер, женился. И Эстер просит у него, чтобы он написал новый указ. Он пишет новый указ. Каждое событие кажется нормальным. Но давайте сделаем сравнение между событиями. Анализ. Когда Эстер один раз его не послушала, что он ей сделал? Казнил. Прошу прощения, Эстер, Вашти. Когда Вашти его один раз не послушал, он ее казнил. Эстер не хотела попасть во дворец, и она скрывалась. И даже когда ее взяли против ее желания, так написано, «Ло егидо Эстера самого смирадата». Она не сообщила ни свой народ, ни свою семью, свое происхождение. Говоря на теперешнем языке, не заполнила обычный бланк. Вот когда кто-то входит в какое-то учреждение, заполняет бланк, не заполнила анкету. Скажите, у Ахашвироша были возможности найти себе жену? У него были очень широкие возможности. Я скажу вам честно, не царь Ахашвирош с его возможностями, обычный парень, которому идет жених, который идет трудно найти себе невесту, если его познакомят с девушкой, и она категорически откажется сказать, из какого она народа, и ни в какую не хочет сказать, из какой семьи она, то я думаю, многие женихи, которым трудно найти себе пару, не пойдут на это. Зачем покупать кота в мешке? А у Ахашвейроша не было трудностей найти себе пару. Мне было предоставлено очень много девушек и женщин, которые ему приводили в гарем. И при всем этом он ее выбирает царицей и ложит ей корону на голову. Вашти один раз не послушал, он ее казнил. А Эстер не хочет сообщить элементарные данные о себе. И он ее берет и делает царицей. Кто-то может подумать, что, может быть, Ахашвирошу главное была ее внешность. А дальше какой народ, какая семья, а какая разница? Можно было так думать. Но если мы внимательно почитаем Могилу, то, во-первых, написано в Егиду, она не сообщила, значит, ее просили сообщить, она не сообщила. Раз. Затем написано, что собрали опять девушек. Быковые сулотчини. Собрали еще раз. Для чего собрали? Очень просто. Собрали, как говорят, устроили новый конкурс невест. И это специально было сделано для того, чтобы надавить на Эстер, что она сообщила. Вы знаете, что на женщину, если муж обращает внимание на другую, то это на нее влияет очень сильно. Так сделал Ахашвирош, специально сделал новый конкурс невест, чтобы надавить на Эстер, что она сообщила, из какого народа она. А и написано, несмотря на это, «Эйн Эстер Магетес». Эстер не сообщает ни родню, и ни народ. Не сообщает. То есть Ахашвирошу это важно, и он старается это узнать, всеми путями, всеми выходами, а она выкручивается. И продолжает ее держать как царицу. Он ее спрашивает, а из какого народа ты? Ну, это долгий разговор, мы когда-нибудь об этом поговорим. А какая твоя семья? Ну, это интересная тема, когда-нибудь обсудим. Выкручивается от ответа. И он продолжает ее держать как царицу. Более того, в каком году он сделал ее царицей? Кто помнит?
В
восьмом году.
Написано в седьмом. Десятый месяц, седьмой год царствования. Мишна Шерора Малхуса. В каком году были события указа против евреев? В каком году?
В
12 году. В 12 году Аман бросил жребий. И были написаны письма уничтожить всех евреев. Сколько лет прошло от 7 до 12? 5 лет. Не полные 5 лет, 5 лет. Все эти 5 лет Ахашвейрош спрашивает у Эстер: скажи мне, из какого ты народа? Она выкручивается. Скажи мне, из какой ты семьи? Не отвечает. Что? Почему? Почему Эстер так сделала? Эстер делала все то, что Мордхай ей велел. Она считала так или не считала, как что Мордхай ей говорит, она делала. Это был ее учитель, ее раввин, и она делала все, что Мордхай ей говорил. Теперь, а почему Мордхай так считал? Я слышал, что Мордхай, ведь и Эстер, и Мордхай не хотели, чтобы Ахашвейрош ее оставил во дворце. Зачем Эстер не хотела быть женой нееврея? А она была как раз и очень важной царской фамилией. Первый еврейский царь, великий Шаул, был ее прапрадедушкой. Великий Шаул, первый царь еврейского народа. Она была его прямым потомком. Так если бы Ахашвейрош знал, что она происходит от великого царя Шаула, то он бы быстрее ее оставил. А Мордхай этого не хотел. Поэтому Мордхай ей велел не рассказывать. И Эстер слушала то, что Мордхай ей говорит.
Мордхай там тоже был из рода
Шаула. Конечно, он происходит из рода Шаула. Конечно. Ведь мы читаем в Торе, в благословлениях написано так. Беньямин, он как волк. Яков благословил. Он как волк. Утром он ест добычу. И вечером делит добычу. То есть на вершине еврейской истории Шаула, в начале еврейской истории, на восходе еврейской истории, и не на вершине, в начале еврейской истории, первый еврейский царь был Шаул, то есть и Беньямина играл центральную роль. И близко к закату, когда уже было близко к Галуту, Мордхай и Эстер, который происходит тоже и Беньямина, играли центральную роль в событиях Пурима. Так Мордхай не хотел, чтобы Ахашвейрош знал, что происходит из почетного царского рода, и он думал, что, естественно, он ее бросит. Это то, что Мордхай хотел. Но есть планы Мордхая. Он большой мудрец был, но Бог вел события иначе. Но Эстер должна была слушать то, что Мордхай говорит, и именно это привело к спасению. Теперь, послушайте, мы можем видеть из самой могилы, что Ахашвейрошу это было очень интересно. Из какой семьи? Это было... он это постоянно ее спрашивал при каждой встрече. А она выкручивалась. Откуда мы это видим? Когда Эстер вошла к Ахашвейрошу с просьбой так он спрашивает, а что ты хочешь? До полцарства я тебе дам. Так она говорит, чтобы царь с Аманом пришли на пир, который я им сделала. Пришли на пир. Спрашивает ее Ахашвейрош, что ты сейчас хочешь? До полцарства я тебе дам. Она говорит, если мне хочется, чтобы царь пришел на пир, который я им сделаю. А завтра я сделаю то, что царь меня просил. Непонятно, что она завтра сделает, что царь ее просил. Раши говорит, завтра я расскажу, из какого народа я, из какой семьи я. То, что ты меня просил, то, что царь меня просил, как говорят, 5 лет каждый понедельник и четверг. При каждой нашей встрече то, что царь меня просил, завтра я сделаю то, что царь меня постоянно просил. То есть видно, что даже не надо было комментировать, что завтра она сделает. Она сделает то, что царь просил. Что? То, что он постоянно просит. Что он постоянно просит? Спрашивает, расскажи мне, из какого народа ты? Из какой семьи? И при всем этом он ее держит царицей. Скажите, это нормально, это естественно. Если сопоставить это с его отношением к Вашти, что один раз она его не послушала, и он ее выгнал и казнил, а тут она постоянно не как говорят у нас, не заполняет анкету. И он продолжает ее держать как царица. То есть Бог делает, сопоставляя события, мы можем увидеть, что есть рука из-за кулис, которая руководит событиями. И это то, что мы должны учиться в Пуриме. Увидеть тайное чудо. И вы знаете, что в скрытом чуде есть большое достоинство относительно открытого чуда. Знаете в чем? Каждый из нас понимает, что открыто, что Бог ведь вообще-то говоря, вся природа это ведь тоже чудо, как Бог создал так мудрую природу. Но Бог создал природу, чтобы она постоянно двигалась этими законами. И есть исключение, когда Бог заранее так сделал, чтобы природа изменилась в нужный момент. Но обычно Бог сделал так, чтобы природа двигалась по своим законам. И каждый из нас понимает, что если происходит открытое чудо, то это единичные события. Бог создал мир и законы природы не для того, чтобы их постоянно менять. Для того, чтобы они постоянно шли по своей системе, по своим обычным правилам. Так когда человек видит открытое чудо, он понимает, что это из ряда вон выходящее. Это редкие события. Скрытые чудеса. Если человек научится видеть руку Бога за всем, что происходит вокруг, так он может увидеть руку Бога во всех постоянных событиях, которые его окружают. Надо только иметь проницательный взгляд и постараться понять, что Бог тут руководит и что он имеет в виду. Скрытые чудеса имеют тот плюс, что если человек увидит руку Бога, то может видеть в постоянных разных событиях, которые его постоянно окружают. Это не единовременное событие, не один раз. Все события, которые нас окружают, есть руководство Богом мира. И приводится, что и хорошее, и плохое, все это приводит мир к совершенству. И есть в этом цель Бога. Но тут, в этом мире, мы это не понимаем. А одно из раскрытий, которое будет при приходе Машиаха, что мы узнаем, как все, что происходило, все вело к совершенству мира. Понять глубину событий, которые были. Но и сейчас проницательный человек может наблюдать и видеть руку Бога в событиях, которые происходят. То есть чудеса Пурим могут нас научить смотреть другим взглядом на все происходящие и окружающие нас события. Открыть нам глаза и увидеть глубже то, что происходит вокруг нас. Какое сочетание событий, почему произошло именно так. Интересно. Могиле не упоминало имя Бога. Открытым текстом. Открытым текстом. Да упоминал. В Вы знаете, где в Мегиле, по крайней мере, два раза упомянуто имя Бога? Есть, там Мелех царь. Можно так понять. Но я говорю, первые буквы слов – это имя Бога. Есть. И в одном месте первые буквы слов, идущих один за другим, а во втором месте конец слов, идущих один за другим. Первое место, что это первые буквы, это знаете где? Яво Хамелех Вехаман Хайом. Яво, какая буква? Юд. Хамелех Хей. Вехаман Хайом. Имя Бога. Второе место, когда написано, что Аман испугался, а царя и царицы, написано Кираа, он увидел, Кикалта, что кончилось Ра-Вара, ему зло, но и там Элеха царя. Так, давайте почитаем. Последние буквы слова Ки, какая буква? Калта, Эй, Эйлах, Ара, такое, Ютки и Вовки, Ки, Калта, Ирав, Ара. Последние буквы это Ютки и Вовки. Ки, Калта, Ирав, Ара. И очень интересно. Первый случай начала букв это вершина величия Амана. Что официально Эста просит, что пришел царь с Аманом. То есть царь и есть Аман. Он был выше всех министров, но это все-таки не было так официально. А когда царь с царицей и Аман пируют, это значит, что он почти как царь. То есть вершина величия Амана, так там начало буквы это Бога, это от Бога. И ниспадение Амана. Кихалтара кончилось ему злом и там это. И вершина величия Амана от Бога, и низ падения Амана от Бога. Все это было от Бога. У Бога были свои планы и свои цели в этих событиях. Талмуд спрашивает. Ученики спросили Рав Шима бен Йохай. Почему? Интересно, как Талмуд выражается деликатно. Талмуд не говорит плохое о еврейском народе. Я перевожу, как в Талмуде написано. Почему было присуждено врагам еврейского народа это зло? Понимаете, кого имеет в виду? Талмуд не выражается евреям, врагам еврейского народа. Почему было присуждено врагам еврейского народа такой приговор? Говорит им Рав Шима бен Йохай, говорит, скажите вы. Они говорят, потому что они имели удовольствие от трапезы, которую сделал Ахашвейрош. Одно из объяснений этого, это знаете что? Что Ахашвейрош сделал пир. И Талмуд говорит, знаете, в честь чего он сделал пир? Что Ермияу, пророк, пророчествовал, и все знали, что слова Ермияу выполняются. Даже вавилонский царь и персидский царь знали о его пророчествах, и он пророчествовал о разрушении Иерусалима, это выполнилось. И он пророчествовал о том, что Бог вспомнит еврейский народ. Так через 70 лет. Так Ахашвейрош высчитывал 70 лет. По его расчетам 70 лет прошли. Пока 70 лет не прошли, он не был спокоен. Пока прошли по его расчетам 70 лет, он сделал пир на весь мир. Сделал пир. Так был проблема в смысле. Сделал пир. Теперь скажите, когда Ахашвейрош делает пир в честь того, что по его мнению, по его расчетам, у евреев уже подъема не будет. Те обещания пророков не выполнятся. Евреи больше не поднимутся. Скажите, евреям есть что делать на таком пире? Даже если там еда будет кошерная. Евреям есть что делать на таком пире, скажите? Так написано, потому что имели удовольствие от трапезы Ахашвейроша. Спрашивает их Рабшимон бен Йохай, если так, пусть евреи Шушана, им полагалось бы наказание, а во всем мире не полагается наказание. Они ему говорят, хорошо, скажи ты. Он говорит, потому что они поклонились идолу, когда вавилонский царь Навуходоносор поставил идол, так Ханани, Мишаэль в Азарии не поклонились, а были другие евреи, которые да, поклонились. Спрашивают его ученики, если так, то почему же Бог их простил? Почему же Бог им простил? Это же идолопоклонство. Он отвечает, они же делали не потому, что хотели. Они делали для вида, их заставили. Так Бог тоже сделал для вида. Сделал приговор, потом его отменил. Они сделали для вида, Бог тоже сделал для вида. То есть, все, что происходило, имело цель. События, указ об уничтожении евреев имел важность, что это пробудило евреев исправить то, что они сделали. Талмуд говорит нам страшные слова. У евреев Бог им послал, Талмуд насчитывает 48 пророков и 7 пророчеств. И эти все пророки и пророчицы не сумели на них их исправить, воздействовать к хорошему. А вот то, что царь Ахашвейрош снял свое кольцо и передал Аману, это действие на них да воздействовало. И Талмуд говорит на это, больше силы имело снятие кольца, которое сделал Ахашвейрош, снял кольцо, то есть дал Аману подписать этот приказ, больше, чем 48 пророков и 7 пророчеств, которые встали у еврейского народа. То есть это пробудило еврейский народ. Интересно, одно из исправлений было, что они постились и исправляли свои ошибки. И интересно, что евреи Шушана, у которых было преступление, что они имели удовольствие от трапезы этого негодяя Ахашвейроша, они 3 дня постились, они исправили это. То есть Бог привел специальную беду, чтобы евреи исправили свои ошибки. И они исправили свои ошибки, так этот указ был заменен на другой указ. То есть беды, которые происходят, они не случайны. Они тоже имеют в себе цель. Все события, которые происходят с еврейским народом, не случайны. Вот если мы сейчас посмотрим, нас подстерегают опасности со всех сторон. С юго-востока Хамас, с юго-запада Хамас, с севера Хизбалла, а на востоке уважаемый Ахмадинджад. Между прочим, вы знаете, между прочим, вы знаете, как он называется на парсидском? Хамандинджад. Так я читал. Это не случайно. Бог что-то нас пропускает. Это все события, которые происходят вокруг нас, не случайно. Опасности, которые есть, и все события, которые происходят, есть в этом рука Бога. Я совершенно не иду говорить, они за все их зло понесут свое наказание. Но почему это происходит? Происходит пробудить нас. События, которые происходят, это пробудить нас. Знать, что только рука Бога может нам помочь. И исправить то, что мы должны исправить. Исправить отношение к Богу. И исправить отношение к другим евреям тоже. Пурим обращает особое внимание на то, что дают подарки друзьям и подарки бедным. Вы обратили внимание, что Аман говорил в своем доносе? Есть один народ, Мефусел и Мефейрот, рассеянный и разделенный. То есть, плохо, когда говорят на евреев, что они разделены. Нет единства. Сила еврейского народа в единстве. И в этом должно было быть наше исправление в Пурим давать подарки друзьям и подарки бедным. То есть сделать единство между частями еврейского народа. И единство еврейского народа – это большая сила против всех врагов. И соотношение действительно Бога, чтобы мы поняли, что единственная сила в мире, которая может нам действительно помочь, это только Бог. И мы должны исправить наши отношения с Ним, это относительно Бога. Относительно еврейского народа стараться сделать больше братства между евреями, подарки друзьям, подарки бедным, чтобы было единство, сделать единство еврейского народа. И это наша сила, тогда мы можем преодолеть все опасности. Опасности не происходят, события, которые происходят в мире, не происходят случайно. Что-то нам намекает с небес. И Бог что-то от нас требует, и мы должны это исправить. Относительно Бога должны исправить то, что должны, и относительно других евреев, чтобы было больше единства. И Пурим переодевается и делает маскарад. Почему? В чем смысл этого? Я слышал, что говорят так. Ведь чудо, как мы видели, было замаскированное. Замаскированные обычными естественными явлениями. Вот если кто-то замаскируется, то люди, которые не знают человека близко, не узнают кто. А люди близкие. По штрихам, как он нагибается, как он улыбается, поймут, кто это. Так надо быть близким к Богу, понять по штрихам, по штрихам событий, увидеть руку Бога во всем. Это то, что Бог от нас хочет, что в маскированных событиях, что мы во всем увидели руку Бога. И чувствовать, что все это руководство Бога. И тогда Бог перевернет, что все зло, что наши враги хотят на нас, перевернется на них.
Аминь.